говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Квазиавторитарный, прокоммунистический, квазицаристский. Посол Джон Болтон о России и отношениях с нынешней российской властью. Мы не хотим в НАТО. Сербские политики в угоду людским эмоциям и политике Москвы. Почему правоохранительные органы не смогли побороть радикальный ислам в Кабардино-Балкарии? И доклад администрации США о проблеме наркоторговли в мире. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Вашингтонском исследовательском центре American Enterprise Institute во вторник прошла американо-российская конференция на тему «Россия накануне выборов. Преемственность или перемены?». Уверена, что подобные дискуссии в американской столице в ближайшие несколько месяцев будут проводиться часто. Но это одно из первых мероприятий, на котором в качестве основного докладчика выступил бывший посол США в ООН Джон Болтон. Начну с вывода, который сделал Джон Болтон. Что будет определять развитие американо-российских отношений, так это состояние самой России, которую посол описывает так.
Россия возвращается к квазиавторитарной, прокоммунистической, квазицаристской, называйте это как хотите, политической системе. Она больше не открыта для демократических преобразований, свободы прессы и личных прав человека. Нам будет очень сложно, по-моему, преодолеть этот фактор внутренней политики и сотрудничать в таких смежных областях, как объединенные усилия в противоракетной обороне и продолжающаяся всемирная война с терроризмом.
Речь Джона Болтона была заглавлена «Отношения США-Россия вчера, сегодня, завтра». И в том же порядке мы остановимся на этом выступлении. Отношения в прошлом Джон Болтон описывает только за период нынешней администрации Белого дома.
Мое общее заключение состоит в том, что администрация Буша пришла к власти с искренним намерением создать новое стратегическое партнерство между Россией и Соединенными Штатами. И хотя определенный прогресс в этой области был достигнут, в какой-то момент, в 2003-2004 годах, мы потеряли из виду то, чего мы пытались добиться. Произошло ли это из-за войны в Ираке, или это было вызвано внутренними переменами в России, не знаю. Но тенденция с тех пор стала расходиться с тем, что хотел бы видеть президент Буш. Я не думаю, что этот отход от прежнего курса, который мы наблюдаем в течение последних 3 лет, невозможно преодолеть или что он необратим. Но я думаю, что изменение нынешнего состояния потребует значительных усилий на двустороннем уровне и некоторых изменений в самой России. А это вне возможности влияния Америки. Но все же я думаю, что сейчас наступает потенциально очень важный момент.
Каким же задумывалось это новое стратегическое партнерство с Россией администрации Джорджа Буша?
Президент Джордж Буш предполагал, что в отношениях с Россией удастся создать новое стратегическое партнерство, что пора разорвать закостенелые тенденции мышления холодной войны и отношений между двумя странами. Мышление, которое с развалом коммунистической системы больше не соответствовало действительности, но которое по-прежнему превалировало в бюрократических кругах обеих стран. Джордж Буш видел возможность создать новые рамки партнерства в 3 областях. Стратегические наступательные вооружения, стратегические оборонные вооружения и нераспространение ядерного оружия.
Джон Болтон специально не рассматривает в этом анализе экономические отношения, потому что это отдельная и очень обширная область. В чем же, по мнению Джона Болтона, была возможность отойти от старого мышления? Первый момент – договор по ПРО 1972 года, описывающий те отношения между странами, которые больше не существуют. Этот договор, по мнению американской администрации, не только закреплял несуществующие отношения, но и сдерживал возможности обеих государств защищаться от новых угроз, которые возникли в современном мире. В первую очередь, от угрозы со стороны государств-изгоев с небольшим, но все-таки ядерным арсеналом, который они могут применить. На эту тему, замечает Джон Болтон, с Россией Как с Министерством обороны, так и с Министерством иностранных дел все это время велся активный диалог.
Чтобы объяснить, что мы имеем в виду под новой противоракетной обороной не новый вариант «Звездных войн», о которых говорил Рональд Рейган, а ограниченные национальные возможности противоракетной обороны. Эта система пронациональная в том смысле, что покрывает всю территорию страны, но ограничена тем, что способна предотвратить лишь небольшую ядерную атаку. Она не создана для того, чтобы противостоять ядерному удару со стороны России по принципу «кто первый», как это виделось во времена Холодной войны.
Почему же Россия до сих пор видит в новой системе ПРО угрозу для себя? На этот вопрос Джон Болтон не знает ответа. Во втором аспекте отношений в области наступательного ядерного оружия прогресс был намного более заметен. К мае 2002 года страны готовы были сократить свои наступательные ядерные арсеналы с 6000 боеголовок до 1700-2200 в течение 10 лет. И если говорить откровенно, замечает Болтон, то США так и так бы сократили число боеголовок до этого уровня. И многие в то время полагали, что и договора-то на эту тему не нужно. Если Россия хочет, то может сохранить у себя сколько угодно боеголовок, а Америке они просто не нужны. Джордж Буш тогда настоял на том, что, коль скоро Россия хочет получить договор, руководство в Кремле должно его получить. В дополнение к этой победе здравого смысла, США и Россия, по мнению Болтона, удалось достичь небывалого уровня сотрудничества в Афганистане в стремлении свергнуть режим талибов в этой стране. Но в 2003-2004 годах Россия решила избрать тактику несотрудничества с США ни в одной из перечисленных областей, включая третью – нераспространение ядерного оружия. Пример, который дал бывший посол США в ООН – шестисторонние переговоры по Северной Корее, в ходе которых Россия проявила неспособность ответить на вопрос, стоит ли заставлять северокорейский режим отказаться от ядерного оружия. А в случае с иранской ядерной программой разрыв в подходах США и России выглядит еще более значительным.
В ходе международного обсуждения проблемы Ирана и в рамках 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН Россия явно выступила как основной защитник Ирана.
Единственное, в чем России, по мнению бывшего заместителя госсекретаря США, надо отдать должное, так это в позиции Покусова.
По-моему, выход – это продолжение переговоров между сербами и косовскими албанцами. И я думаю, что это как раз и составляет российский подход все последние годы. Должен сказать, что я был крайне рад услышать эту явно выраженную российскую позицию. Не дело Совета Безопасности ООН делить государство. И российская сторона заявила это столь четко, что я думаю, что если бы мы попытались что-то протолкнуть через Совет Безопасности, то Россия, вероятнее всего, наложила бы вето на документ.
Это были отрывки из выступления посла США Джона Болтона на конференции о будущем России, проходившей во вторник в Вашингтоне. Одним из участников конференции был редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Мы беседуем с ним по телефону из Вашингтона.
Очевидный разрыв оценок и ощущений у тех людей, которые занимаются российской политикой, и тех, которые занимаются российской экономикой. У вторых настрой настороженно позитивный, у первых настрой настороженно негативный. В целом, у меня после этой конференции, несмотря на высокую степень ее содержательности, сложилось впечатление, что в Соединенных Штатах присутствует ощущение полного непонимания, что происходит с Россией и что, самое главное, будет там происходить в дальнейшем. Ну, сейчас так совпало, что конференция Американского института предпринимательства прошла буквально через 2 дня после очередного нашего кадрового кульбита. Соответственно, это добавило вот этой интриги в неопределенность. В целом, констатируется, это довольно широко уже распространено, что политики в отношении России нет. Какой она должна быть, пока непонятно. В целом, линия, проводившаяся и проводимая до сих пор администрацией американской, неэффективна и, наверное, неправильна. А вот что делать дальше, на мой взгляд, никаких идей не прозвучало. То есть все крутится, в общем, в рамках одних и тех же подходов. Надо Россию подталкивать к демократии или не надо Россию подталкивать к демократии. Все это в таком более-менее абстрактном ключе, потому что как это делать, никто не понимает.
В какой-то момент администрация США решила принять практический подход в отношениях с Россией. То есть, конечно, время от времени напоминать о необходимости соблюдать права человека и базовые нормы демократии, но вести диалог в основном в тех областях, где сотрудничество возможно. Складывается впечатление, правда, что таких областей становится все меньше. Этот подход в Вашингтоне по-прежнему присутствует?
Ну, этот подход присутствует, в частности, его обозначил, выступая с таким отдельным докладом замгоссекретаря Джон Болтон, один из идеологов, так сказать, неоконсервативной политики. Но, мне кажется, наиболее ярким образом это выразил, задавая вопрос Болтону, известный ученый, историк Чарльз Гатти, который спросил его: политика в отношении России может быть разная. Может быть политика, исходящая из того, что Россия наш противник. Может быть политика, исходящая из того, что Россия наш союзник и друг. То с другой имеет свои основания и аргументацию. Но администрация Буша пытается проводить обе политики сразу. И как это возможно делать?
Мы беседовали с участником конференции об американо-российских отношениях в Вашингтоне Федором Лукьяновым. К теме ожиданий в Америке от будущих российских выборов мы еще вернемся в конце этой недели. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Еще совсем недавно, когда в начале лета было сформировано новое правительство Сербии, эта страна подтвердила свой курс на сближение с Европейским Союзом и НАТО. Правительство заявило, что евроатлантическая интеграция – одна из пяти приоритетных стратегических целей. Но сейчас Россия выступила в качестве основного союзника Сербии на международной арене в области косовского вопроса. Меняет ли теперь Сербия свой, провозглашенный в 2000 году после падения режима Милошевича, курс? Из Белграда, Айкуги.
Кампания против Союза НАТО в Сербии началась в августе. Поводом стало продолжение переговоров о будущем статусе Косово и угроза, что косовские албанцы при поддержке Соединенных Штатов и, возможно, некоторых стран Запада, при условии невозможности достижения компромисса, до конца года могут провозгласить независимость в одностороннем порядке. Инициаторы антинатовской кампании даже не политики-ультранационалисты, а министры из Демократической партии Сербии, консервативного, как говорят, умеренного националиста, премьер-министра Сербии Воислава Каштуницы. Началось все с обвинений, что НАТО создает Косово собственное государство. Потом премьер-министр Каштуница выступил с инициативой, чтобы парламент Сербии принял документ, по которому стране запрещалось бы вступать в НАТО. А на днях в новую программу его партии был внесен пункт против атлантической интеграции Сербии. Воислав Каштуница.
Каждый, кто не закрывает глаза перед истиной, должен видеть, какова роль НАТО в создании так называемого независимого Косово. Поэтому в подготовке ответа Сербии на возможное признание в одностороннем порядке провозглашенной независимости Косово со стороны США и других западных государств, Сербия не может избегать вопроса, как мы определяем нашу позицию по отношению к НАТО и ее роли в этом проекте.
Президент Сербии Борис Тадич выступил с противоположных позиций.
Стратегическая цель Сербии, чтобы ее войска были активным участником в евроатлантической интеграции, в программе НАТО «Партнерство во имя мира», чтобы они были уважаемыми и почитаемыми среди друзей и союзников.
Одновременно с резкой кампанией против Североатлантического союза никто в руководстве Сербии не отрицает, что главная цель – вступление страны в Европейский союз. Это желание поддерживает более 70% граждан страны. Однако специалисты указывают, что все государства, новые члены Евросоюза, вступили туда через НАТО. Даниэл Шунтер, директор белградской организации «Евроатлантическая инициатива», считает странным заявление некоторых сербских политиков, которые заступаются за вступление в ЕС, но одновременно выступают против НАТО. По его мнению, эти два процесса переплетаются.
Искусство всех Опыт всех стран Восточной Европы, государств переходного периода, которые вступили в Евросоюз, показал, что сначала надо было провести реформу системы обороны и совершить большие изменения в этой области. Такие перемены исключительно связаны с НАТО, так как НАТО является единственной международной организацией, имеющей механизмы, средства и экспертов, которые могут помочь в такой реорганизации. Только после этого может последовать сближение с Евросоюзом и вступление в ЕС. Так что, повторяю, одним из условий вступления в ЕС является реформирование системы обороны. А этот вопрос решается через НАТО.
Бывший сербский министр иностранных дел Горан Свиланович.
Наша позиция нечестная. Нечестная, потому что нападки совершаются только по отношению к НАТО, а не к Европейскому Союзу. Ведь существует лишь несколько государств, членов Европейского Союза, которые не являются членами НАТО. Поэтому, когда у нас говорят, что есть проблемы с НАТО, которая якобы пытается создать свое государство в Косове, тогда надо признать, что мы в равной мере имеем проблемы с Европейским Союзом. Если мы хотим пойти на конфликт с НАТО по поводу Косово, тогда мы должны открыто сказать, что сопротивляемся и целому Евросоюзу. Так что давайте скажем прямо, у нас есть проблема со всем нашим окружением. А мы заявляем, что как будто хотим вступить в Европейский Союз, а в НАТО не хотим. На самом деле это мимикрия. Если мы не хотим вступить в НАТО, то мы не хотим вступить и в ЕС. И не потому, что это формально юридически связанные вещи, а потому, что это одно и то же сообщество. Кстати, если у меня есть проблемы с НАТО, членами которой являются и Великобритания, или Германия, или Франция, и они тоже выступают за независимость Косово, то значит, что у меня есть проблемы с этими государствами и тогда, когда я общаюсь с ними как с членами Европейского Союза. Я рассматриваю эту тему только с внешнеполитической точки зрения. Какие сигналы Сербия посылает Евросоюзу и НАТО? Эти сигналы приводят в замешательство и указывают на то, что страна теряет компас. То есть неизвестно, будет ли Сербия продолжать двигаться путем, намеченным в 2000 году к Евросоюзу и НАТО. В данный момент это не ясно.
Белградский социолог Йово Бакич также согласен с тем, что позиция сербских политиков до конца не ясна.
Это, конечно, противоречивая позиция. Ясно, что невозможно стремиться к евроатлантической интеграции и не войти в НАТО. Это действительно взаимоисключающие позиции. Мне лично кажется, что есть много моральных и политических причин не вступать в НАТО. Это военный союз, который нас бомбил. Как гражданин Сербии, я разделяю подобные размышления. Однако, как социолог, я обязан отметить и причины, говорящие в пользу вступления Сербии в НАТО. Например, что будет, если мы не войдем в Европейский Союз и НАТО, но при этом будем полностью окружены государствами, которые состоят в этих союзах? Что будет, если Косово в один прекрасный день вступит в НАТО, а мы нет? Что будет, если албанцы будут провоцировать Сербию, а нас некому будет защищать?
В Сербии у власти коалиционное правительство, где большинство министров из демократической партии президента Бориса Тадича, состоящей в холодных отношениях с партией премьер-министра Воислава Каштуницы. Один из ближайших соратников президента Тадича, министр без портфеля Драган Джилас, утверждает, что в кабинете министров нет кризиса, связанного с противоположным отношением к НАТО.
Прежде всего, наша идея вступления в Европейский Союз. По этому вопросу есть единство в правительстве и поддержка большинства граждан Сербии. Конечно, граждане Сербии должны будут на референдуме высказать свое мнение, они за вступление в НАТО или против. Бомбардировки нашей страны 7 лет назад оставили очень тяжелые последствия, но мы смотрим в будущее. Если подходить к этому вопросу с иной позиции, то немцы и французы и сегодня были бы в страшно плохих отношениях. Большинство членов правительства Сербии выступает за евроатлантическую интеграцию. Я считаю, что заявление Демократической партии Сербии о том, что мы не будем вступать в НАТО, просто бессмысленно. На данный момент нас никто в НАТО и не приглашает. А вот такие заявления, критика в адрес НАТО, явно не помогут сербам остаться в Косово. Ведь НАТО там составная часть международных сил KFOR, которые являются единственной гарантией безопасности сербов в Косово.
Хотим НАТО, не хотим НАТО. Как объяснить такую позицию сербских политиков? Белградский военно-политический аналитик Александр Радич.
Речь идет о двойной игре, которая прежде всего ведется на домашнем поле и только косвенным образом связана с НАТО. Я глубоко убежден, что Сербия сохранит существующий уровень понимания с НАТО и остальными центрами силы Запада, что эти отношения не будут под вопросом. Кстати, до сих пор от Запада не поступили никакие негативные сигналы на то, что происходит в Сербии. То есть в данном случае речь больше идет о внутриполитической пропаганде. С другой стороны, Сербия создает дистанцию по отношению к НАТО из-за политических отношений с Москвой, связанных с решением будущего статуса Косово. Россия сейчас заинтересована в том, чтобы показать НАТО черту, до которой может идти этот союз. Надеюсь, что этой чертой не будет Сербия, и что наша страна рано или поздно все-таки будет поглощена расширением Североатлантического союза. Однако настоящий центр событий сейчас на востоке Европы, а мы находимся где-то на побочной границе волны переустройства российской сферы интересов, которую Москва пытается вернуть после консолидации контроля на территории бывшего Советского Союза.
Сейчас действительно рано говорить о вступлении Сербии в НАТО. Но какова альтернатива? Александр Радич.
Не проблема, что сейчас перспектива сближения с НАТО отвергается. Всегда можно найти аргументы за и против этого союза. Проблема как раз состоит в том, что те политические силы в Сербии, которые выступают против НАТО, не предлагают альтернативы. Хорошо, мы не хотим в НАТО, но тогда сербские политики должны сказать своим гражданам, какую другую, лучшую идею будущей безопасности государства они предлагают. Демократическая партия Сербии злоупотребляет людскими эмоциями. Легко эксплуатировать бомбардировки 99-го года и провозглашать НАТО враждебной силой. Мне кажется, что с 2000 года сербская политика по отношению к НАТО исключительно лицемерна. Многие люди, которые принимали решения, пытались одновременно сидеть на двух стульях, играть в политику низменного стиля. Они открыто лгали. На Западе говорили, мы хотим с вами, а в средствах информации у себя дома говорили противоположное. Теперь маски сброшены. Демократическая партия Сербии, премьер-министр Каштуницы, ясно заявила, что для нее НАТО это враждебная организация. А проблема демократической партии президента Тадича в том, что она не хочет идти против общественного мнения, потому молчит. Но если вы хотите вести страну к евроатлантической интеграции, то вы должны объяснить людям, почему это ваш выбор. Вы должны обеспечить себе поддержку. Поэтому сейчас сербское правительство в целом должно дать народу ответ, куда оно ведет Сербию и какова ориентация нашей внешней политики в долгосрочной перспективе. Ведь наша страна слишком маленькая, у нас мало ресурсов, чтобы создать свой, совсем подлинный путь.
Может быть, ситуацию в Сербии вокруг НАТО лучше всего может объяснить один факт. В ноябре 2006 года Сербия по приглашению НАТО вступила в программу партнерства во имя мира. В начале сентября 2007 министр иностранных дел Сербии отправился в Брюссель, чтобы вручить там документ, представляющий основные цели страны в этой программе. Ранее в официальный документ было внесено, что цель Сербии – евроатлантическая интеграция. Но в Брюссель попала бумага, что цель – европейская интеграция. А одновременно в Совете НАТО в Брюсселе министр иностранных дел Сербии Вук Еремич продолжал говорить о евроатлантической интеграции.
Об отношениях Сербии к НАТО и Европейскому Союзу рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Мосгорсуд отказался прекратить новое уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. Как сообщила Радио «Свобода» адвокат экс-главы ЮКОСа Карина Москаленко, защита указывала в жалобе на комплексные нарушения на стадии предварительного следствия. В Москве задержан офицер ФСБ Юрий Гайдуков по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Московский гарнизонный военный суд выдал санкцию на его арест. В Назране ОМОНовцы попытались разогнать стихийный митинг против похищения людей. ОМОНовцев, открывших стрельбу в воздух, участники митинга в ответ забросали камнями. Есть пострадавшие с обеих сторон. К месту столкновений подтягиваются дополнительные силы внутренних войск. В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинута известный литератор Мариэта Чудакова. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник Максим Головин, избивший до смерти солдата-срочника Дмитрия Ёлкина. Москва и Вашингтон не смогли сблизить позиции по проблеме противоракетной обороны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Кисляк. В Бейруте жертвой теракта стал член парламента Ливана, известный противник Сирии. Вместе с депутатом при взрыве погибли еще 3 человека, 20 ранены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль пересмотреть решение об объявлении враждебной территории сектора Газа, где правит группировка «Хамас». Госсекретарь США Кондолиза Райс, наоборот, поддержала Израиль, добавив, однако, что США не оставят на произвол судьбы ни в чем не повинных простых палестинцев. Бывшему лидеру «Красных кхмеров» предъявлено официальное обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Переговоры международных посредников с представителями Сербии и Косово в очередной раз завершились безрезультатно.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему правоохранительные органы не смогли побороть радикальный ислам в Кабардино-Балкарии? И доклад администрации США о проблеме наркоторговли в мире. На протяжении последних 2 лет руководители силовых министерств Кабардино-Балкарии неоднократно заявляли о том, что им удалось полностью ликвидировать вооруженное подполье республики. Это стало возможным, говорят они, благодаря действиям правоохранительных органов, выявивших после нападения вооруженных экстремистских групп на Нальчик в 2005 году всю конспиративную сеть салафистских джамаатов. Между тем, нынешним летом в республике вновь зазвучали выстрелы и взрывы. О причинах активизации радикалов Андрей Бабицкий беседовал с экспертами по Северному Кавказу.
Как и в случае с Ингушетией, несмотря на разность масштабов диверсионной активности, речь идет о распространении на значительной части территории Северного Кавказа идеологии исламского радикализма, считает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института военного и политического анализа Сергей Маркедонов.
Мне не кажется, что активизация исламских радикалов в Кабардино-Балкарии связана с какими-то исключительными особенностями Кабардино-Балкарской республики как таковой. Вот на сегодняшний момент можно такое образное дать описание, может быть, ситуации на российском Северном Кавказе. Борьба российских спецслужб с подпольем, она напоминает борьбу богатыря с драконом. Да, отрубаешь одну голову, и появляются на месте 2-3 головы. Проблема-то проста, как мне кажется, на самом деле. Проще, чем многим представляется. Не ликвидируются предпосылки, которые делают популярность исламского радикализма в этом регионе вообще. Можно физически уничтожить того или иного боевика. Вот если мы посмотрим на 2-3 последних года, мы увидим, что Маскадова нет, Басаева нет, президента Садулаева, президента непризнанной республики Ичкерия нет. Один Док Умаров остался. Вот информация о гибели Рапани Халилова появилась в средствах массовой информации. После Нальчика было фактически уничтожено физически Кабардино-Балкарское подполье. Однако же активизация происходит то в одном, то в другом месте. Этот год стал годом Ингушетии, безусловно, на Северном Кавказе. В Кабардино-Балкарии определенная активизация. Почему? Потому что власть не решает основополагающие проблемы, прежде всего, связанные с интеграцией этих территорий в общероссийский социум. Вот до тех пор, пока эта задача не просто будет решаться, хотя бы поставлена в повестку дня, мне кажется, что исламский радикализм будет популярен.
Кандидат исторических наук, зав. Отделом Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Светлана Акиева также уверена, что в республике действуют те же силы, которые в октябре 2005 года осуществили нападение на Нальчик.
Если говорить о тех структурах, которые в октябре 2005 года выступали, это молодые мусульмане. Если они были, то они ушли в подполье, они не исчезли. Они просто не могли исчезнуть. Убрана только верхушка, а те недовольные и входящие в эти структуры, они могли просто затаиться, уйти. Причины-то появления всех этих структур не лежит и не нежитая бедность, нежитая диспропорции в развитии, нежитая масса других факторов, приводящих к проявлению всего этого.
Руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков отрицает наличие в республике сколько-нибудь серьезной силы, которая способна была бы действовать сама по себе.
Есть в Кабардино-Балкарии, я считаю, что такого профессионального подполья с хорошей конспирацией, который располагает действительно серьезными ресурсами, мое убеждение, что вот такого подполья на самом деле здесь нет. Оно вот после этих событий, уже 2 года вот прошло, на самом деле оно себя каким-то вот серьезным образом до сих пор не проявило. Но, безусловно, отрицать, что эти акции имеют отношение к исламским боевикам, было бы совершенно неверно, но я придерживаюсь этой версии, есть такое мнение, что какие бы не были бы рычаги, все уходит куда-то к выборам, кто-то дергает за какие-то ниточки и так далее. Характер этих взрывов, которые произошли здесь, ощущение такое, что организаторы делали все, чтобы никто не пострадал. В эти дни, 7-8 сентября, когда шли вот праздники, которые были организованы, на улицах были тысячи, десятки тысяч человек. Какие бы меры предосторожности не принимали, никто бы не смог помешать, если бы они попытались бы устроить какую-то акцию в толпе. Это невозможно было бы предотвратить практически.
По словам Сергея Маркедонова, радикальный ислам в границах Северного Кавказа оказался наиболее органичным конкурентом разнообразных социально-политических и религиозных доктрин, пришедших на смену коммунизму.
Потому что больше какой-то идеологии лозунгов реально нет, которые могли бы быть протестными. Скажем, коммунистическая идея, она доказала свою несостоятельность давно. Сейчас попытки ее реанимировать вряд ли реализуются как-то положительно. Социал-демократия, она и в общероссийском контексте пока не получается, нет каких-то социальных сил для этого. Либеральная идея, ну понятно, что на Кавказе вряд ли она, да и в России в принципе в целом, наберет какую-то популярность. Национализм в качестве протестной идеи. Он себя в значительной степени дискредитировал еще в начале 90-х годов. То, что касается российского интегризма как идеологии, сама власть, к сожалению, мало работает в этом плане и пассивно. Поэтому исламский радикализм действительно становится некой отдушиной для многих. Вчера в связи с убийством Рапани Халилова очень интересный сюжет, это трудовая, в кавычках, так сказать, биография этого боевика. Да? Человек родился себе в городе Буйнакске, маленьком северокавказском городке, служил в пограничных войсках. То есть путь, в общем, для многих типичен. Служил в советской или в российской армии, может быть, даже был отличником боевой политической подготовки, вернулся, в меру пил, в меру дебоширил с женой и так далее, а потом увлекся радикальным исламом. Вот мне кажется, до тех пор, пока власть не прекратит вот это вот превращение бывших пограничников или служащих советской армии в боевиков, потому что уничтожить того или иного боевика, в общем-то, можно, да, обладая определенной агентурной информацией и имея какое-то специальное мастерство, скажем, эта проблема решаема. Но важно уничтожение предпосылок. Вот до тех пор, пока остается на Кавказе сильная коррупция, кумовство, протекционизм со стороны федерального центра вот этим дискредитирующим себя политикам, и, естественно, будет ассоциация с тем, что эти политики связаны с Москвой, значит, Москва виновата. Неумелый диалог с представителями разных исламских течений, когда любой исламский неофит может там попасть под обвинение в радикализме и так далее и тому подобное. Цивилизованное решение земельных вопросов, зачастую, так сказать, банальный просто обман, связанный с земельными угодьями. На Кавказе дефицит земли всегда, исторически это важная проблема. До тех пор, пока этот комплекс проблем не будет, не то что решаться, а хотя бы поставлен в повестку дня, к сожалению, исламский радикализм враждебный и российским интересам, и модернизационному проекту в России, безусловно, враждебный, он будет популярен, к сожалению. И власть будет обречена на, так сказать, рубку голов, и появление вместо 1-3.
Руководитель правозащитного центра Валерий Хатажуков, однако, полагает, что президенту республики Арсену Конокову удалось переломить ситуацию именно в сфере нарушения прав молодых мусульман. И как раз благодаря этому Кабардино-Балкария не повторила опыт Ингушетии.
Если мы хотим быть объективными, мы должны признать, что принципиальные, я сказал бы, качественные изменения в этом отношении произошли. Я могу судить по нашей деятельности. Мы в последнее время среди тех, которые к нам обращаются, жалуются на правоохранительные органы, мы не фиксируем фактов физического насилия. Такого уже не происходит. И это такая тенденция, она есть. И в этом смысле нельзя говорить, что ситуация не изменилась. Она изменилась. Если нам пока удается избегать этой ситуации, что в Ингушетии, я считал, именно благодаря тому, что мы сегодня уже можем говорить, что нету вот этих массовых репрессий, вот этого насилия уже нету. С другой стороны, есть еще эти силы, которые были связаны с прежним режимом. У них еще огромные ресурсы, у них связи в Кремле, и они не хотят уступать эту власть, и они очень сильны.
Кандидат исторических наук, зав. Отделом Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, Светлана Акиева согласна с тем, что нет оснований говорить о серьезных угрозах со стороны исламского подполья, которое сегодня уже не способно мобилизовать в свои ряды значительное количество молодых людей.
Я могу судить по общему настрою населения. Большинство населения, значительная часть населения, занята вопросами экономического выживания, с одной стороны. И большинство населения все-таки очень далеко от всех этих проблем. И поверьте мне, внутри самой республики, я могу говорить о простом народе, да, вряд ли большинству населения нужны дестабилизация. Мне кажется, но это мое мнение, Северный Кавказ, ну, в частности, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Центральный Кавказ, он как-то уже устал от дестабильности, от конфликтов, ему они не нужны. Если судить по середине 90-м годам, мне кажется, тогда было больше причин и больше было недовольных, чем сегодня.
Светлана Акиева уверена, что принципиальной разницы между Кабардино-Балкарией и другими российскими регионами не существует, а потому будущее республики определяет общероссийскими процессами.
Мне все-таки кажется, что вот в перспективе на ближайшее время, если не будет серьезных проблем внутри самой России, да, скажем так, ну каких-то катаклизмов, Северный Кавказ — это все-таки часть российского государства. И здесь ситуация мало чем отличается от, допустим, той же ситуации в Москве, в Волгограде или Рязани. Здесь те же процессы идут. И я не могу сказать, что кому-то на сегодняшний день удастся раскачать эту ситуацию так сильно. По сравнению, допустим, с тем же 2005 годом произошло, скажем так, некий отток определенных сил от активной деятельности в этом ключе. Все-таки уровень охвата населения не такой, как сейчас, потому что до 2005 года у них было больше возможностей для работы среди молодежи. Под лозунгом того, что они не согласны с духовным управлением мусульман, что неверно трактуют 3-4-5, у них было больше возможностей для работы. Просто на уровне обыденного сознания и той же молодежи вряд ли кто-либо хочет идти и умирать ни за что, фактически.
Сергей Маркинов также не склонен считать наличие подполья серьезной угрозой. Однако, по его мнению, игнорировать процессы, явно набирающие силу, контрпродуктивно.
Сегодня я не являюсь таким 100% пессимистом, да, в этом вопросе. Потому что сегодня мы можем говорить о том, что каких-то жестких иерархизированных структур террористических, каких-то таких квази-государств, квази-территорий, может быть, черных, которые бы контролировались вот террористическими диверсионными группами, их нет. Действительно, они, эти группы действуют автономно достаточно, мало связаны между собой. В случае, вот если с Ингушетией говорить, там вообще и лидеры не очень видны. Если в Дагестане там есть яркие лидеры, публично себя декларирующие, то в той же Кабардино-Балкарии не слишком много таких ярких фигур. Ну, может быть, там можно одного Астемирова вспомнить, да, Сейфулу, да, в качестве такого яркого публичного лидера. То есть все это говорит о том, что на сегодняшний момент не фатальны эти угрозы. Скажем, очень многие диверсионно-террористические группы — это зачастую люди, которые имеют главной мишенью республиканскую власть, а не федеральную. Это тоже может успокоить. Но, в принципе, это успокаивать не должно, потому что есть же тенденции определенные. Тенденции таковы, что вот уничтожаются физические лидеры, да, проблемы не решаются. Все это приводит к воспроизводству. Да, пока не слишком масштабному, да, пока не связанному друг с другом. Да, мы можем говорить и о определенных, скажем, этнических маркерах, которые мешают все это общеисламское движение Кавказа сделать единым. Да, там много есть между ними разных противоречий. Те же самые ваххабиты, они далеко не едины во взглядах даже на отношения, скажем, с суфиями. Далеко не едины. Вот все это говорит о том, что да, пока не фатальная ситуация. Но если ничего не делать и говорить о том, что все замечательно, все хорошо, то, конечно, ситуация не в пользу государства.
Это был заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института военного и политического анализа Сергей Маркидонов.
С экспертами по Северному Кавказу беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Президент США Джордж Буш направил Конгрессу очередной ежегодный доклад о положении дел в мире в области нелегального производства и распространения наркотиков. Документ содержит подробное описание ситуации в 20 наиболее проблемных странах. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Доклад о наркобизнесе составляется на основании закона о санкционировании международных отношений и носит заголовок «Основной список». В нем приводятся решения президента в отношении стран, которым за последний год явно не удалось приложить существенные усилия для соблюдения международных соглашений о борьбе с наркотиками и принять меры, предусмотренные в законодательстве США. Как гласит преамбула доклада, присутствие страны в основном списке не всегда подразумевает отрицательную оценку усилий ее правительства по борьбе с наркотиками или уровня сотрудничества с Соединенными Штатами. О критериях, которыми руководствовалось правительство США при составлении списка, журналистам рассказала помощник заместителя государственного секретаря США Кристи МакКэмпбелл.
Тот факт, что страна включена в основной список, не обязательно означает, что эта страна поддерживает транзит наркотиков или предпринимает вялые усилия по борьбе с наркобизнесом. Закон определяет основную страну нелегального производства и транзита наркотиков, как страну, в которой кока или опиум культивируются на общей площади свыше 1000 гектаров или конопля на площади 5000 гектаров в год. Страна может оказаться в списке потому, что она представляет собой существенный источник незаконных наркотиков или психотропных веществ для Соединенных Штатов, будь то производство или транзит. Согласно закону, президент может сделать вывод о том, что той или иной стране явно не удалось выполнить свои обязательства по международным конвенциям и соглашениям о борьбе с наркотиками. Такие страны подлежат санкциям, однако президент вправе вывести страну из действия санкций, если жизненно важным национальным интересам США отвечает продолжение оказания ей помощи.
В этом году в списке впервые оказались Венесуэла и Бирма. Бирма, которой правит военная хунта, превратилась, по словам Кристи МакКэмпбелл, в крупнейшего в Азии производителя метамфетаминов. Но эта страна уже находится под американскими санкциями. Что касается Венесуэлы, то президент Буш решил, что США должны продолжать оказывать поддержку демократическим институтам этой страны. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Афганистане. Органы власти на всех уровнях, говорится в докладе, должны отвечать за сдерживание и искоренение посевов мака, отстранение и наказание коррумпированных чиновников, проведение расследований, судебное преследование или экстрадицию торговцев наркотиками и тех, кто финансирует их деятельность. Кристи МакКэмпбелл о наркобизнесе и мерах по его пресечению в Афганистане.
Администрация США осведомлена о трудностях, с которыми сталкивается президент Карзай в Афганистане. Мы отдаем ему должное за реализацию стратегии борьбы с наркотиками и его стремление привлечь помощь иностранных доноров. Президент Карзай нанес сильный удар по наркотрафику, как по самой серьезной угрозе Афганистану. Согласно данным ООН, треть афганской экономики по-прежнему основана на опиуме. Это способствует широкому распространению коррупции, замедлению экономического роста и укреплению позиций мятежников. По последним, несомненно, надежным сведениям, в этом году посевы мака увеличились на 17%. Это расширение посевных площадей почти целиком приходится на южные провинции, примыкающие к Пакистану. Тем не менее, существует образец успеха, которые можно получить при сравнении ярко выраженных различий в выращивании наркотиков между северными и южными провинциями. 13 северных провинций в настоящее время свободны от посевов мака. За последний год их стало на 7 больше. Существующий на севере уровень безопасности позволил внедрить альтернативные программы, которые помогли крестьянам укрепить свое благосостояние. Президент Буш ожидает от афганского правительства дальнейших шагов по пресечению выращивания мака и коррупции. Несмотря на значительные успехи, достигнутые после 2001 года, Афганистан по-прежнему сталкивается с серьезнейшими угрозами, способными подорвать безопасность, скомпрометировать демократическую легитимность и поставить под угрозу международную поддержку в оказании жизненно необходимой этой стране помощи.
Месяц назад русская служба «Радио Свобода» уже рассказывала о новом американском стратегическом плане борьбы с производством и распространением наркотиков в Афганистане. Приведем короткий фрагмент из той программы. Исполняющий обязанности заместителя государственного секретаря США посол Томас Швайк.
Не существует способа уговорить бедного крестьянина прекратить сеять мак, если у него не будет альтернативы, если этот крестьянин не будет знать, что есть что-то еще, что он может выращивать и кормить этим свою семью. В то же время мы знаем, что никакой чудо-культуры не существует. Нет такого растения, которое могло бы компенсировать доходы от мака. Люди должны отдавать себе отчет, что они не смогут выручать те же деньги, если откажутся от мака. Они должны сознавать, что замена мака другой культурой даст им выгоду другого рода, прежде всего безопасность, избавит их от необходимости иметь дело с коррумпированными чиновниками и группировками, применяющими насилие. Большинство других культур отличаются гораздо меньшей трудоемкостью, чем мак. Они должны видеть эти другие выгоды.
Доходы афганской наркомафии в прошлом году оцениваются в 3 миллиарда 100 миллионов долларов. Это 32% валового внутреннего продукта Афганистана. В европейских подворотнях тоже количество героина стоит уже 38 миллиардов. Афганскому крестьянину достаются жалкие крохи от этих астрономических сумм. Но все же и для него выращивание мака несравнимо по доходам с любой другой сельскохозяйственной культурой. В южных провинциях наркомафия и вооруженные формирования талибов тесно сотрудничают друг с другом. Томас Швайк.
На юге, однако, необходима большая координация пропаганды против наркотиков с пропагандой против талибов. Людям необходимо объяснять, что, выращивая мак, они способствуют нестабильности, что существует прямая связь между нестабильностью, между успехом или провалом вооруженного сопротивления и наркоторговлей. Объем все более тревожных разведданных растет, и эти данные свидетельствуют о том, что взаимодействие и интеграции между наркоторговцами и отрядами талибов становятся все более тесными. И по этой причине мы должны ясно дать понять, если вы способствуете выращиванию мака на юге Афганистана, вы способствуете сохранению нестабильности и поддерживаете талибов.
Серьезную проблему представляет слабость афганских национальных правоохранительных органов.
Часто приходится слышать вопрос: если вы точно знаете имена наркодилеров, почему вы не арестовываете их? В Афганистане демократия, там есть конституция, там существует судебная процедура. Там нельзя арестовать человека просто потому, что вы думаете, что он наркодилер. Его можно арестовать только тогда, когда у вас есть доказательства, которые пригодны для предъявления в суде. Действия афганской полиции затруднены. Подобные доказательства собирать в принципе трудно. А в Афганистане к этому добавляется еще и недостаток технических средств. И наша стратегия состоит в том числе и в том, чтобы расширить эти технические возможности.
Особый и очень сложный вопрос – Боливия. В этой стране производство и потребление листьев коки составляет немаловажную часть национальной идентичности. Кристи МакКэмпбелл.
Сотрудничество Боливии в борьбе с наркотиками носит, как мы считаем, неравномерный характер. Проводимая правительством Боливии политика «отказ от кокаина, но не от коки» сконцентрирована главным образом на запретительных мерах. Боливийское правительство тесно сотрудничало с нами в применении этих мер. Некоторые совместные операции и конфискации достигли действительно высокого, даже рекордно высокого уровня. Правительство планирует в этом году уничтожить посевы на площади 5600 гектаров. Тем не менее, производство коки растет. Боливия по производству коки по-прежнему занимает третье место в мире.
Официальная политика Боливии «нет кокаину, но не коки» заинтересовала журналистов.
В прошлом году в своем выступлении в ООН президент Боливии Моралес совершенно ясно заявил, что боливийцы не рассматривают коку как наркотик и полагают, что имеют право возделывать эту культуру. Считают ли Соединенные Штаты эту позицию в какой-то мере легитимной? Мы же в Америке выращиваем коноплю, а ее можно применять для изготовления марихуаны.
В Боливии существуют традиции использования коки. Ее кладут в чай, листья коки жуют. Мы признаем эти культурные особенности и потому не настаиваем на полном уничтожении посевов коки. Мы понимаем, что боливийцы привыкли к этому, и мы продолжаем искать взаимопонимание с боливийским правительством с тем, чтобы кока, превращенная в кокаин, не упадала сюда или в Европу.
Серьезная для США проблема исходит из Канады, хотя она и не включена в основной список. В этой стране увеличивается кустарное производство сильно действующей марихуаны. Индустрия марихуаны в Канаде становится все более изощренной, гласит доклад. Причем организованные преступные группы полагаются на продажу марихуаны как на главный источник доходов и используют прибыль для финансирования прочей нелегальной деятельности. Существуют также признаки того, что в Канаде растет производство синтетических наркотиков и метамфетамина. По словам Кристи МакКэмпбелл, озабочено этим и правительство Канады.
Канада действительно прилагает серьезные усилия для пресечения незаконного использования химических материалов, которые необходимы для производства метамфетамина. Однако нас по-прежнему беспокоит быстрый рост производства марихуаны, выращенной в теплицах, которая затем доставляется в Соединенные Штаты.
Но выясняется, что не только соседние страны служат перевалочной базой для США, но и США играют ту же роль для своих соседей. Вопрос мексиканского журналиста.
Один из классических ответов мексиканского правительства на обвинение в том, что страна служит транзитным пунктом по отношению к Соединенным Штатам, это утверждение, что Соединенные Штаты тоже являются транзитным пунктом наркотрафика по отношению к Мексике. В частности, химические материалы, необходимые для изготовления наркотиков, попадают в Мексику из Калифорнии. Готовы ли Соединенные Штаты принять меры против этого транзита в Мексику материалов, доставляемых из Азии?
Отвечу вам так. Программа, которую мы осуществляем в тесном сотрудничестве с Мексикой, направлена как раз на пресечение контрабанды химикалиев. Мы делаем все, что можем для досмотра грузов. Мы определили страны, экспортирующие эти материалы, и страны, куда они поставляются. И мы работаем с Мексикой как партнеры над тем, чтобы остановить поток этих химикатов. Проблема состоит в том, что многие из этих веществ могут применяться в законных целях. По этой причине невозможно просто запретить их поставки полностью, но нам необходимо контролировать их.
В основной список стран транзита или нелегального производства наркотиков в этом году вошли Афганистан, Багамские острова, Бирма, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Индия, Доминиканская республика, Колумбия, Лаос, Мексика, Нигерия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Эквадор и Ямайка.
О ежегодном докладе администрации США о положении дел в мире в области нелегального производства и распространения наркотиков рассказывал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Объективность предвыборных теледебатов, впервые проходящих в прямом эфире, анализирует их сегодняшний участник Анатолий Локоть, член фракции КПРФ, зампредседателя Комитета Госдумы по собственности. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.